Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Интервью о политзаключенных в современной России мы записывали с адвокатом Иваном Павловым, когда он возвращался из своей поездки в Москву. Там он собирался встретиться с подзащитным Иваном Сафроновым, журналистом, который содержится в СИЗО, но его к нему не пустили. Связь у нас была не очень хорошая, она прерывалась, поэтому мы решили записать его в двух частях, и звук будет немножко отличаться. Я заранее за это извиняюсь. Поехали. 30 лет назад Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов. И к этой дате мы записываем интервью с Иваном Юрьевичем Павловым, юристом, руководителем правозащитного объединения «Команда 29» и адвокатом журналиста Ивана Сафронова. Иван Юрьевич, здравствуйте и спасибо за ваше участие.
Добрый день.
Я бы хотела сначала поговорить о том, как устроена репрессивная система в современной России, а потом перейти к вашим текущим делам, если вы позволите. Есть ощущение, что за последние 10 лет в России принято достаточно много законов, которые можно назвать репрессивными. Тут и оскорбление чувств верующих и других групп лиц, и закон о неуважительном отношении к власти и так далее. Вот насколько активно, по вашим наблюдениям, используются эти новые законы в репрессивных целях?
Если быть точным, наверное, все-таки 8 лет, потому что началось все именно в 2012 году. Эти репрессивные законы, это и законы об иностранных агентах, это и изменения в Уголовный кодекс в части расширения понятия государственная измена. Многие другие законы, которые начали появляться после того, как Владимир Путин решил баллотироваться на третий срок, общество всколыхнуло это событие. Мне кажется, что это законодательство появилось как реакция на протест граждан. И потом начало расширяться и приняты куча всяких законов, которые сокращают наши возможности получения свободного доступа через интернет. Были и другие законы, но, в общем, тренд такой вот реакционный, он, к сожалению, наблюдается в России с 2012 года.
Угу. Ну вот если брать как раз этот период, по каким статьям чаще обвиняются те, кого мы называем политическими заключенными? Вообще вот к кому этот термин сегодня применим?
Ну вы знаете, как в советское время говорили, был бы человек, а статья найдется. Здесь целый спектр статей Уголовного кодекса, которые применяются совершенно бездумно иногда к людям, и человек становится политическим заключенным порой просто из-за абсурдности обвинения. Хотя на слуху резонансные дела, это дела и о государственной измене, это дела об экстремизме, другие дела по другим статьям Уголовного кодекса, но вот это, пожалуй, экстремизм и государственная измена, они такие самые, что ни на есть, яркие. По ним сразу же дела приобретают такой резонансный характер. Они изначально, характер у этих дел, он такой политический, поэтому и фигуранты по таким делам часто узнаются в качестве политических заключенных.
Это в основном активисты, журналисты, люди, которые состоят в каких-то организациях?
Не обязательно. Это может быть просто там, я не знаю, блогер. Такие случаи, к сожалению, есть в России, когда начинают преследовать совершенно, как говорится, на ровном месте. Там, где просто, Уголовный кодекс точно не должен работать.
Существует ли сейчас такая вот черта, которую нельзя переступить? Условно, если человек вот не трогал какую-то тему, то, скорее всего, и его не тронут.
Ну, в том-то и дело, что, понимаете, какой-то четкой черты не существует. Мне кажется, мы вот сейчас встали на такую зыбкую почву, когда любое высказывание может быть как-то интерпретировано теми, кто является правоприменителями у нас. И эта интерпретация может получить уголовно-правовые последствия.
Каково количество политзаключенных в России сейчас и какова доля обвинительных приговоров по репрессивным делам?
Если говорить о статистике, то лучше мемориала, наверное, никто не скажет, потому что именно там преследуемых по уголовным статьям людей решают вопрос о признании их политическими узниками. Доля оправдательных приговоров вообще вот по общей уголовной статистике, она ничтожно мала. Там за 2018 год она составляла 0,17%. Это не то, что мало, это очень мало. Потому что, ну, вот даже если брать соседние страны, там Грузию и Казахстан, например, 10% оправдательных приговоров. Это говорит о том, что, ну, система хоть как-то, так сказать, работает и учитывает усилия адвокатов, потому что 0,17 – это значит, что система вообще не ошибается. Система не может не ошибаться, потому что система состоит из людей. Людям свойственно делать ошибки. Если количество оправдательных приговоров, доля оправдательных приговоров ничтожно мала, ну, это говорит о том, что система считает себя идеальной. Но мы же видим, что это не так. Потому что система сама не видит свои ошибки и, соответственно, не старается их исправить.
Согласно данным правозащитного центра «Мемориал», сейчас в России 59 политзаключенных. В частности, по делу «Сети», «Нового величия», «Барс», делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года, делу ингушской оппозиции, сторонников артподготовки и так далее. А также 341 преследуемый без лишения свободы. И еще 268 человек преследуются за религию. На сайте центра говорится, среди них есть те, кто преследуется по политическим статьям, а есть ложно обвиненные в чисто уголовных неполитических преступлениях. Есть граждане и политические активисты, преследуемые за свою деятельность, а есть те, кто попал за решетку за участие в научном обмене информацией или репост в социальной сети. Есть люди, буквально ставшие заложниками, то есть лишенные свободы потому, что отказались оговорить других или для того, чтобы повлиять на их родных или близких. А есть и вовсе случайные жертвы государственного репрессивного механизма, произвольно выбравшего их для воздействия на общество, обоснования тезисов, пропаганды или просто для отчетности. Пример. Сидоров Ян Владимирович родился 9 октября 1999 года. Жил в городе Ростов-на-Дону, студент третьего курса колледжа филиала РАНГХИСТ, направление экономика и бухгалтерский учет. 5 ноября 2017 года, когда ему было 18 лет, он вместе с другом планировал организовать пикет с требованием отставки правительства области, изготовил два плаката и около 30 листовок и купил один мегафон. Незадолго до начала они были задержаны и доставлены в полицию. В этот день по всей России происходили массовые задержания в связи с так называемой революцией Вячеслава Мальцева, назначенной на эту дату. Яна приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по обвинению в покушении на организацию массовых беспорядков. После жалобы статью переквалифицировали на приготовление к организации массовых беспорядков, снизив наказание до 4 лет колонии строгого режима.
Иван Юрьевич, насколько я понимаю, вы возвращались из Москвы в Петербург после попытки попасть на встречу с Иваном Сафроновым в Зизоле Фортова, да?
Было такое, да, было.
И там возникли некоторые сложности, и так и не пустили вас, или все-таки удалось?
Один из адвокатов все-таки прошел навстречу. Администрация не стала чинить тех препятствий, с которыми мы встретились в прошлый раз. Он в порядке, если можно так назвать невиновного человека, который находится в самом строгом изоляторе России. Он держится нормально, настроение рабочее. Много обсудить не удалось, потому что встреча проходила не в обычном кабинете для встреч, где обычно вот адвокаты встречаются со своими подзащитными и могут один на один поговорить, а встреча проходила в комнате со стеклянной перегородкой, и общение шло по телефону, что, в общем, ну, как бы, если говорить о конфиденциальности общение адвоката со своим подзащитным, то здесь вот эти условия совершенно не соблюдаются. Мы надеемся, что в следующий раз все-таки руководство следственного изолятора позволит нам встречаться в нормальных условиях, то есть в условиях отдельного кабинета, без всяких перегородок и телефонных аппаратов, для того, чтобы мы могли обсудить какие-то более-менее рабочие вопросы, касающиеся существа уголовного дела и существа обвинений.
Проблемы больше... с сокамерником там не было? Переживают люди из-за сокамерников?
Проблем сокамерников нет. Там были какие-то публикации о том, что у Ивана синяки под глазами. Никаких синяков вот адвокат не нашел.
А встреча проходила вот в таком формате, это объяснялось коронавирусом, что из-за гигиенических причин?
Ну да, руководство почему-то сейчас предпринимает какие-то чрезвычайные меры, которые, к сожалению, не дают возможности полноценной работе адвоката со своим подзащитным.
Иван Юрьевич, ранее вы говорили, что документы по делу настолько засекречены, что, по сути, ни защита, ни Иван всех деталей обвинения не знают. Как-то изменилась ситуация с тех пор, как вы об этом говорили?
Дело в том, что я не говорил, что документы засекречены. Угу. Вот основной документ, с которым мы сейчас знакомы, это постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Это такой важнейший документ с точки зрения формулирования обвиняемому позиции следствия. Этот документ настолько размыто сформулирован, из него просто невозможно понять, в чем конкретно обвиняется Иван Сафронов. Мы сформулировали свои вопросы перед следователем. И вот недавно мы получили ответ, где следователь просто отказался разъяснять Ивану существо его обвинения. Тем самым мы считаем, что нарушено фундаментальное право на защиту обвиняемого, право знать, в чем он обвиняется. И это проблема, мимо которой просто не пройти. Она препятствует тому, чтобы Иван мог полноценно защищаться. Потому что сейчас нам предлагают защищаться от каких-то фантомов. При этом этот документ, он не носит секретный характер, никаких грифов на нем нет, поэтому мы можем его свободно комментировать и давать критическую свою позицию.
А это какая-то распространенная вообще практика вот по похожим статьям?
Не всегда, но практика, в принципе, распространенная не только с точки зрения государственной измены. Она применяется иногда следователями, которые вот недобросовестно относятся к формулированию основных обвинительных тезисов, которые должны быть указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.
Иван Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот среди ваших текущих дел, там же не только дело Сафронова, но дело еще одно, да, о шпионаже, насколько я понимаю, тоже, как девушка тоже содержится в СИЗО Лефортово?
Да, да, да.
А вы можете коротко, вот просто для наших слушателей рассказать, ну вот в чем суть обвинения? И вообще вот по тем делам, с которыми вы работаете, конкретный вот пример привести, помимо там нашумевшего дела Сафронова?
Я могу вам привести пример дела Карины Цуркан. Уникальность его заключается в том, что обычно по делам о шпионаже, о государственной измене защита сосредоточена на том, чтобы дать иную, чем следствие, оценку действиям подзащитного. Ну, например, обвинение доказывает факт передачи какого-то там документа, например, направление какого-нибудь письма иностранцу, и в этом письме следствие говорит, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Вот этого факта уже достаточно для того, чтобы обвинить человека в госизмене или в шпионаже. Обычно наши подзащитные говорят, ну да, я направил этот документ, но какая же там государственная тайна, там нет ничего, что связано с секретами. У нас так просто законодательство устроено, что есть возможность экспертам, которые привлекаются следствием там, или оперативными сотрудниками ФСБ, подогнать под государственную тайну совершенно безобидные сведения. Это отдельная проблема, и мы на нее обращаем внимание обычно, когда работаем вот по таким делам. Доказывая, что в сведениях, которые наш подзащитный, даже если кому-то и передал, то в них нет никакой государственной тайны и быть не может. Что же касается дела Карины Цуркан, она с самого начала говорила, что она не совершала тех действий, то есть никому не передавала никакой информации. И что те документы, на основании которых строится обвинение, они сфальсифицированы кем-то специально для того, чтобы скомпрометировать ее. Речь идет о двух документах. Это плохо читаемые копии анкеты агента молдавской спецслужбы с персональными данными Карины Цуркан. Там нет ее подписи. Там многие данные указаны в неактуальном виде. То есть, например, анкета якобы составлена в 2004 году, а адрес места жительства соответствует там 2011 году. Фотография, которая есть на этой копии, да, она соответствует паспорту 2008 года. Все обвинение построено на очень сомнительном с точки зрения достоверности в документе, и никаких иных доказательств ее вины следствие нам не предъявляет. Понимаете, такие дела, они сразу же приобретают секретный характер. То есть оно будет рассматриваться за закрытыми дверями суда. Здесь суд уже изначально как бы ориентирован на то, что вот надо воспринимать всю ту информацию, которую накопало следствие, как истину в последней инстанции. Потому что суд сам боится получить такие дела себе в производство, потому что боится совершить какую-то ошибку, боится привлечь каких-то независимых экспертов, которые могли бы дать иное заключение, потому что они просто опасаются быть обвиненными там в разглашении государственной тайны, если они, не дай бог, отправят там какие-то документы, которые впоследствии окажутся секретными из сделок, какую-то независимую экспертную организацию, то судья сам себя поставит под вот опасность привлечения к уголовной ответственности. И поэтому суды, в общем, по таким делам, конечно, редко идут наперекор мнению ФСБ. Но все равно мы имеем некоторые результаты, которые свидетельствуют, что судьи иногда могут принимать принципиальные решения даже в условиях нашей судебной системы.
Это отрадно слышать. У меня последний вопрос к вам остался. Вы больше 20 лет защищаете граждан, дела против которых возбуждаются органами безопасности. И, насколько я понимаю, в связи с этим вы ощущаете довольно серьезное давление. Вот это вот давление в последнее время, оно стало сильнее или нет?
Ну, я ощущаю давление всякий раз, когда мы входим в новое дело. И вот сейчас, вот, например, в деле Ивана Сафронова уже проявили себя наши процессуальные оппоненты, направили в адвокатские палаты требования применении к адвокатам мер дисциплинарного воздействия. Они сначала обратились в Минюст, и Минюст их поддержал, и сейчас наши адвокатские палаты в состав группы адвокатов, которые защищают Ивана Сафронова, входят московские адвокаты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И вот три адвокатские палаты сейчас будут рассматривать вопрос о привлечении нас к дисциплинарной ответственности совершенно по надуманному основанию, о том, что мы отказались от того, чтобы дать следователю подписку о неразглашении данных следствия, сделали это совершенно осмысленно, потому что следствие злоупотребляет вот этой секретностью. Мы дали подписку о неразглашении государственной тайны и считаем, что вот государственную тайну действительно надо охранять. Не собираемся разглашать государственную тайну, но сведения не секретного характера, которые касаются защиты нашего клиента, мы вправе и обращаться во всякого рода правозащитные структуры. Мы вправе апеллировать к общественности, когда видим несправедливость по отношению к нашему подзащитному. Вот, учитывая эти обстоятельства, мы совершенно осмысленно не дали подписку о неразглашении данных следствия. И теперь будет решаться вопрос, насколько тем самым мы нарушили или не нарушили нормы законодательства и нормы Кодекса профессиональной этики адвокатов. Надеемся, что адвокатское сообщество нас поддержит. Но это просто такой вот эпизод, с чем нам приходится иногда встречаться в подобного рода делах.
Понятно. Спасибо вам большое, Иван Юрьевич, и удачи в вашей
Пожалуйста.
Работе. Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.